Приветствуем вас, уважаемые друзья. Наступили выходные, озаренные светом креста Господнего. В эти дни Церковь вспоминает обретение честного древа, на котором был распят Спаситель. Обретение святыни состоялось в далеком 4-м столетии, однако история сохранила для нас подробности. Прошлая неделя отныне тоже стала историей. Произошли события масштабные и не очень радостные и скорбные. Каждую неделю мы делимся с вами новейшей историей Церкви, и сегодня расскажем о следующем. Край героического народа. Впечатление патриарха от визита в Западную Сибирь. Правда, память, примирение. Недленные темы успенских чтений. Вечная память. Панихида по погибшим журналистам. Существует ли христианское кино? Мысли по поводу кинофестиваля. В период с 14 по 21 сентября состоялся первосвятительский визит патриарха Кирилла в регионы Крайнего Севера и Западной Сибири. На протяжении недели его святейшество посетил 4 епархии. Далее подробности визита. Первым пунктом первосвятительского визита стал город Салехард, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, куда святейший владыка прибыл 14 сентября.
Я давно хотел посетить эти места, но еще и потому, что освоение севера всегда связано с подвигом. Это очень непростое дело. Здесь проверяются люди на крепость, на силу духа. И если вспомнить, как осваивался север, то он осваивался всегда вместе с Русской Православной Церковью.
Из аэропорта патриарх Кирилл направился в Петропавловский кафедральный собор, а потом посетил строящийся Преображенский собор Салехарда. Он ознакомился с ходом возведения храма и освятил колокола для него. В тот же день святейший владыка посетил факторию «Лаборовая», расположенную в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Святейший патриарх Кирилл осмотрел церковь в честь Живоначальной Троицы, построенную силами жителей фактории, и совершил молебен в храме архистратига Божия Михаила.
Архистратизе Божий Михаиле со всеми небесными силами молите Бога.
По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви пообщался с представителями малых народов Крайнего Севера.
Значит, мы садим вас на черного медведя, который хозяин.
Хозяин.
Да, который хозяин.
15 сентября святейший патриарх Кирилл отправился из Салехарда в Новый Уренгой. Всего на протяжении визита патриарх Кирилл посетил 4 епархии Русской Православной Церкви – Салехардскую, Норильскую, Горно-Алтайскую и Барнаульскую. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы предстоятель Русской Церкви совершил чин великого освящения восстановленного храма святителя Дмитрия Ростовского в Барнауле и божественную литургию в новоосвященном храме. В завершение многодневной поездки святейший владыка ответил на вопросы журналистов об итогах первосвятительского визита в северные и западносибирские епархии Русской Православной Церкви.
Я видел, какая крепкая вера у людей, в том числе и у тех, кто небогато живет. Я встречался с людьми на Крайнем Севере, в этих станах-кочевниках, я видел их лица. Светлые глаза, замечательный энтузиазм, крепкую веру. И что, может быть, очень странно прозвучит для жителей столицы и крупных городов, я видел в них счастливых людей, которые никуда не хотят уезжать, которые свою землю называют святой землей, которые опускаются на колени и целуют эту землю, для которых среда их обитания является священной средой. И вот это сочетание человека и окружающей среды в такой гармонии
конечно, являет некий образ Божьего Царства. И начинаешь понимать, а почему подвижники уходили из каких-то городов, от шумных перекрестков, почему они уходили в пустыню, почему они уходили там, где природа и Бог. Вот с таким современным образом жизни, на лоне природы, современных людей, я и имел счастье соприкоснуться. Для меня это был очень богатый внутренний духовный опыт.
21 сентября по завершении визита предстоятель Русской Православной Церкви отбыл в Москву. В Киев на 15-е международные Успенские чтения съехались со всего мира известные богословы, философы, ученые и священники различных конфессий. 4 дня подряд говорили о фундаментальных понятиях христианства – правда, память, примирение. На фоне собора под Маковкой, которого известны во всем мире Оранта, коллективное фото. Фотографируются участники 15-х международных Успенских чтений. Здесь священники и ученые из Италии, Франции, Швейцарии, Польши, Великобритании, России и США. У каждого будет фотография из Софии Киевской, одной из главнейших святынь Восточной Европы. Зарубежные богословы назвали ее «Палладиумом Киевской Руси». 15-й год подряд в Киеве в начале нового учебного года проходят Успенские чтения. В предыдущие годы дискутировали на тему предания и свидетельства, дружбы и общения. В этом году будут исследовать феномен христианского примирения.
Вот такое собирание, в том числе нас сегодня здесь, под сводами Святой Софии, сам акт собирания из разных стран, из разных городов, культур, сам по себе это уже акт высокознаменательный для нашей темы «Правда, память и примирение». И все мы помним о словах апостола Павла, который говорит о том, что Христос пришел для того, чтобы примирить с собой все, и земное, и небесное.
Среди приглашенных директор Амвросианской библиотеки Милана Дон Франческо Браски, швейцарский профессор Жорж Нева, итальянский философ Адриано дель Аста, секретарь Папского совета по содействию христианскому единству Иоакинф Дестивель. Этот французский священник сейчас живет в Риме, хорошо владеет русским языком. Его доклад посвящен истории примирения католиков и православных.
В этом году, 7 декабря, будет праздноваться 50-летняя годовщина взаимного снятия анафем церквами Рима и Константинополя. Это событие было признано первым актом диалога любви католической и православной церквей, который был начат ради того, чтобы сделать возможным диалог истины через очищение памяти, важнейшие для примирения католической и православной церкви. Истина, память и примирение. Мы видим, что три темы симпозиума, собравшего нас сегодня, близко связаны с этим важнейшим событием в истории церкви.
А профессор из Женевы, всемирно известный славист Жорж Нева, исследует влияние псалмов Давидовых на мировое искусство. Из его доклада становится понятно, почему Верди в своей опере «Набука» обратился к стиху Давида, а почему Иван Бунин в своей поэзии.
«Песнь Господня на земле чужой». В общем, мои размышления о роли искусства в отношении к роли власти инспирированы вот можно сказать стихотворением Давида, псалом 166 или 167.
На Печерских холмах, в стенах Киево-Печерской лавры, на разных языках прозвучало, чтобы в государстве был мир и покой, необходимо остановить войну в душах людей. Участников международных Успенских чтений приветствовал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор Киевских духовных школ.
Для нас тематика, которая сегодня поднимается Успенскими чтениями, это не просто теория, это реальная жизнь и примирение. Это задача, которая стоит перед всеми нами, перед всем нашим обществом украинским и, конечно, перед нами, священниками. Блаженнейший я очень хотел быть сегодня на конференции, однако вот путь примирения, он сегодня привел блаженнейшего в Донецкую область. Он сейчас служит в Краматорске. Именно сегодня призывает всех людей к примирению, к миру, прежде всего миру в самом себе, который является и может единственным являться залогом мира в нашем обществе.
Блаженнейший митрополит Ануфрий в своем обращении к собранию отметил, что данный научный форум за полтора десятилетия стал важным событием в интеллектуальной жизни Киева и что нынешняя тема успенских чтений звучит особенно злободневно в контексте той политической ситуации, которая сложилась в Украине. Правда, память, примирение – тема киевских дискуссий в этом году. Философы единодушны в том, что правда у каждого своя, а надо искать истину, которая одна на всех, что память в богословском понимании – это предать забвению грехи других, а помнить лишь свои. А на примирение способна лишь истинно христианская душа. Каждую неделю в мире гибнут два журналиста, это более 100 журналистов в год. За сухими цифрами статистики кровь, пот и боль – одной из самых опасных профессий. Несколько дней назад в Украине вспоминали имена журналистов, погибших за годы независимости. Смотрим материал наших коллег из Днепропетровска. Ежегодно 19 сентября в Украине отмечается День памяти журналистов, которые отдали свою жизнь во время исполнения профессиональных обязанностей. Согласно статистике, за годы независимости погибло 64 журналиста. Сегодня печальная дата. 15 лет со дня исчезновения нашего коллеги, журналиста Георгия Гангадзе. И этот день объявлен журналистским сообществом как День памяти погибших журналистов, которых с нами уже нет со времени независимости Украины. В Троицком соборе Днепропетровска собрались представители средств массовой информации для того, чтобы вспомнить своих коллег, которые желанием отстоять правду вписали достойную страницу в историю отечественной журналистики. Уже 9-й год подряд наша организация поддерживает инициативу, основанную Национальным союзом журналистов Украины. 19 сентября чтить память своих коллег, которые отошли в вечность или погибли за годы независимости. Очень важно объединяться, потому что наша профессия крайне важна, особенно в нынешнее время, да и во все времена, нести правду, исполнять заповеди. Совесть нашего времени, так называют людей этой профессии. К сожалению, согласно статистике, все заверения о стремлении власти обеспечить свободу слова остаются лишь политической риторикой. По данным Института массовой информации за 8 месяцев 2015 года в Украине были зафиксированы 224 нарушения прав журналистов. Среди них случаи избиения, запугивания, нападения и давления на журналистов из-за их профессиональной деятельности. За богослужением митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней поименно назвал всех журналистов, которые за последние годы безвременно переступили порог вечности. Он отметил, что общая молитва за этих людей – это наш христианский долг и знак уважения к тем, кого сейчас нет среди нас. В этом году только в Днепропетровске ушли из жизни 10 ветеранов журналистики. Ситуация на востоке Украины тоже дала свои результаты. 28 января этого года не стало журналиста Александра Черникова, который выполнял свой гражданский долг на Донбассе и был отмечен правительственной наградой посмертно. Лучшая награда, когда наши коллеги с нами, и они живы и здоровы, но мы должны помнить своих коллег, не забывать. И очень приятно, что сегодня много журналистов пришли на панихиду.
Такая кількість журналістів, яка прийшла на цей захід.
Совместная молитва в храме объединила не только журналистов, но и людей, которые пришли сюда по зову души. Все молились за мир и спокойствие в Украине с надеждой на то, что в жизни каждого из нас не будет печали и потерь. А сейчас о соборе епископов в Америке, истории христианства в Японии и другом в рубрике «Международные новости». В столице Кипра, Никосии, открылась Высшая богословская школа Святой Троицы. Церемонию открытия высшего учебного заведения возглавил предстоятель Кипрской церкви архиепископ Хризостом II и президент Кипра Никос Анастасиадис. Новосозданная школа размещается рядом с резиденцией кипрского предстоятеля. Число первокурсников составляет 25 человек. В этом учебном году им будут преподавать 14 предметов по 7 в каждом полугодии. Всего обучение будет проходить 4 года. На сегодня это пока что единственное учебное заведение Кипрской церкви университетского уровня. В крепостной часовне форта норвежского города Тронхейм впервые была отслужена православная божественная литургия. Богослужение совершили клирики местного прихода святой Анны Новгородской. В этом городе в 1030 году был погребен святой король норвежский Олаф, креститель Норвегии, друг князя Ярослава Мудрого, святой, также почитающийся и в православной церкви. Крепость, под сводами которой прозвучала православная молитва, была построена в 1681 году с целью защиты стратегически важного холма в восточной части города. В Чикаго состоялась шестая встреча Ассамблеи канонических православных епископов Соединенных Штатов Америки. Главными темами, рассматриваемыми в ходе работы Ассамблеи в этот раз, были предложения для рассмотрения на Всеправославном соборе 2016 года, а также православная миссия среди молодежи, координация работы между общинами разных юрисдикций, проблемы смешанных браков. В работе собрания приняли участие около 60 иерархов, представляющих все канонические юрисдикции, присутствующие на территории Соединенных Штатов. В Японии открылась выставка, рассказывающая об истории христианства в стране, а также о ее мучениках. Христиане в Японии в течение 300 лет с 16 по 19 век подвергались самым изощренным гонениям за веру. На выставке представлены следственные документы из архивов за указанный период. Вы смотрите программу «Мир православия», и вот что ждет вас во второй части. Существует ли христианское кино? Мысли по поводу кинофестиваля. В Беларуси завершился 11-й международный фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат». В этом году в нем приняли участие кинематографисты 17 стран. Среди них была и Украина. В числе призеров наши коллеги из телекомпании «Лествица». Смотрим подробности кинофорума. Не только смотреть, но и видеть сердцем и душой. К этому призывают кинематографисты. В Беларуси в первых числах сентября состоялся международный кинофестиваль христианских фильмов и телепрограмм уже в 11-й раз. В этом году кинофорум по количеству фильмов побил свой собственный рекорд. Для показа были отобраны более 50 документальных лент и телепередач. Такого количества конкурсных работ за всю историю фестиваля в программе еще не значилось. Все фильмы о христианстве и о пути человека к Богу.
На самом фестивале атмосфера такого дружелюбия, любви друг к другу, уважения. Он светлый фестиваль.
«Магнификат» давно стал знаменитым. С каждым годом уровень работ растет. В этом году в белорусскую столицу на открытие прибыли представители 16 стран. От документальных лент до мультипликаций, от новичков в христианском кино до маститых режиссеров. Каждый найдет для себя кино для души и о душе.
У нас было несколько задач. Во-первых, показать человеку дорогу к вере, довести человека до Бога. Это бесконечный путь. Сколько не будет рождаться поколений, сколько не будет рождаться людей, детей, значит, все будут идти искать эту дорогу. И нужно давать человеку возможность вот посмотреть, может быть, кино, посмотреть на героев, которые есть, и идти вот своей дорогой.
Фестиваль «Магнификат» уникальный в своем роде. Здесь собираются представители разных христианских конфессий. Это позволяет лучше понимать друг друга. Да и задачи у режиссеров более значительные.
В мире много фестивалей, которые делают уклон именно на внешний блеск. А сами фильмы там уже чисто даже профессионально оставляют желать лучшего. А религиозное кино, оно обязывает, оно заставляет думать.
В этом году кинопоказ проходил на двух площадках в Минске и Глубоком. Благодаря этому оценить кино смогла более широкая аудитория. Тем более, что режиссерам было о чем рассказать. Вопросы, которые поднимают авторы, вне времени, возраста и социального статуса. Сегодня духовная тематика популярна на кинофестивалях во всем мире, однако снять такое кино не всем удается.
Часто привозят фильмы, может быть, не совсем, может быть, совершенные. Да, действительно, такое случается. Молодые кинематографисты ищут, экспериментируют. Но если это искреннее желание проникнуть в эту проблему, проблему религии, проблему веры, то мы, конечно же, это поддержим.
Все гости фестиваля отмечают особую атмосферу любви и семейного тепла на этом кинофоруме. Он является христианским не только по форме, но и по духу.
Первый раз я был на этом фестивале в 2007 году. И я заметил, что с годами фестиваль изменился. Стало намного больше картин, представлено больше конфессий. Изменилась и тема фестиваля. Появилось больше фильмов, в которых говорится не о прошлом, а о будущем.
Жюри определило победителя конкурсного просмотра. Гран-при фестиваля завоевала лента чешских режиссеров Кирилл и Мефодий. Создатели фильма показали жизнь двух подвижников, а также процесс распространения наследия кирилло-мефодиевских традиций. Первый приз жюри получил музыкальный фильм «Слушая Блока» студии «Лестница», где народный артист России Георгий Тараторкин читает стихи Александра Блока в сопровождении симфонического оркестра. В этой картине соединились три вида искусства – музыка, поэзия и кинематограф. На «Магнификате» сложилось много прекрасных традиций, и одна из них – создание аллеи кинематографистов. Представители каждой страны, приезжая на кинофестиваль, высаживают деревце, которое с годами зеленеет на белорусской земле.
Очень приятно приехать вот на аллею, где посажены вот эти деревца, вот режиссерами из разных стран. И, конечно, смотришь, уже прошло там 4 года, и вот это дерево, где Украина стоит, вот табличка, вот как-то напоминает не только мне о этой радости, наверное, всем тем, кто приезжает, потому что это видно, сколько людей приезжает на «Магнификат». Очень хорошие такие традиции на «Магнификате», которые, ну, как-то еще объединяют не только в просмотре, в общении, но в таких вот культурных, полезных, душевных таких программах.
Завершающим этапом фестиваля является церемония награждения победителей и гостей фестиваля. К следующему году они уже готовят новые работы. Напоследок расскажем о событиях церковного календаря. 29 сентября, во вторник, день памяти преподобного Кукши Одесского. На следующий день чтим веру, надежду, любовь и их матерь Софию. В пятницу, 2 октября, память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. В субботу – праздник в честь мучеников князя Михаила и боярина Феодора. И в воскресенье – день памяти святителя Дмитрия Ростовского. Сразу после окончания программы «Мир православия» вас ждет очередной выпуск программы «Территория добра». За каждым сюжетом этого проекта надежда на помощь тем, кто в ней нуждается. Через несколько секунд смотрите историю Арины Каравановой. Ей помощь необходима срочно. На этом прощаемся с вами. До встречи через неделю. Территория добра. Маленькая Арина – девочка жизнерадостная и непоседливая. Вместе с братом они каждый день стараются познавать мир, радуются солнцу и теплу. Но, к сожалению, личный мир Арины ограничен.
Совсем недавно мы заметили, что Арина плохо слышит. Она не отзывается на имя, она не реагирует на музыкальные игрушки, она никак не реагирует на шум. Поэтому мы стали обследовать девочку, и выяснилось, что у нас диагноз, который звучит как двустороннее сенсоневральная глухота 4-й степени. Этот диагноз, как мне сказали врачи, скорее всего, врожденный.
В роддоме врачи не заметили этот порог. Арина росла, развивалась, и лишь спустя год мама обнаружила ее болезнь. По словам Юлии, эта болезнь не лечится медикаментозно. Выздороветь девочка может лишь благодаря специальным реабилитационным мерам.
Реабилитация состоит в том, что ребенку практически вот с такого возраста необходимо на ушки одевать слуховые аппараты. Но в слуховых аппаратах все равно качество слуха, звука будет недостаточное для того, чтобы ребенок воспринимал окружающий мир в полной мере. Для того, чтобы девочка росла, развивалась точно так же, как братик, необходимо поставить кохлеарный имплант.
До прошлого года подобные импланты ставили бесплатно, но в связи со сложной экономической ситуацией программа была заморожена. Сейчас в институте отоларингологии огромная очередь, поэтому шансов на быстрое решение проблемы нет. Тем временем Арина растет, развивается, каждый день радуя маму.
Она удивляет нас каждый день. Каждый день что-нибудь происходит новое, удивительное для нас. Совершенно самостоятельно. Вот буквально на днях она стала ходить самостоятельно. Ну, можно сказать, ну, неделю назад. Вот. Встала и потихонечку пошла. Совершенно для нас неожиданно было, что она ползала, прыгала, на коленках ползала, вообще любыми способами. То есть Кирюша так у нас ползать не мог. Арина у нас и жабкой прыгала, и на коленках, и по-всякому. То есть вот в этом плане она очень активная. Включает, выключает свет. Это у нас любимое занятие — включить, выключить свет. Вот. Ну, все ей интересно, все ей интересно, интересен этот мир, все хочется потрогать, все хочется попробовать. Любит корчить рожицы, смотря на себя в зеркало, вот, тычет пальчиком, показывает язык. Ну, как обычный здоровый ребенок.
Юля верит, что болезнь ее ребенка не навсегда, и Ариночка скоро услышит этот мир во всей полноте его звуков. Для этого Арине необходимо вживить имплант. Он стоит 30 тысяч евро. Такой суммы у семьи Арины нет. А установить имплант надо как можно раньше, поскольку слухоречевое развитие ребенка формируется до 2 лет. К тому же адаптация после операции длится около года. Поэтому все надежды семьи на доброту неравнодушных людей. Помогите Арине узнать, какой этот мир волшебный, когда ты его не только видишь, но и слышишь. Телефон мамы Юлии Каравановой 050-330-73-92.